Добрый вечер. Как всегда, необычная презентация. На самом деле это так, я это могу сказать на своем опыте, что достаточно мгновения получить духовной реализации, чтобы все изменилось в жизни человека. Это факт. Общение подразумевается, что мы вот сможем именно вот войти вот такое глубокое общение, получить какое-то откровение. Например, все знания, которые вот веды нам оставляют, это откровение. Я поясню коротко. То есть, если мы говорим о ведах, то там три раздела. Три раздела, вот это нужно хорошо знать. Шрути, Смрити и Ньяя. Вот если вы изучаете веды или хотите изучать веды, вот вы должны познакомиться с этими тремя разделами вед, обязательно три. Если какого-то одного не хватает, то знание не будет полным, как бы законченным. Это тоже знание будет, но незаконченное знание. Шрути означает услышанное. Буквально, если сказать, откровение свыше. Мы с вами знаем такие примеры из священных книг именно. Вот, например, Коран, что такое? Это шрути. Откуда он взялся? Услышал пророк голос. И он слышал его постоянно в течение жизни. Как говорится, он слышал 15 тысяч раз этот голос. То есть постоянно, почти каждый день он слышал какие-то откровения и передавал эти откровения. Это называется шрути. Ну, как видите, это исключительный вариант, редко. Мы на него не рассчитываем в своей жизни. Но вот это факт, вот веды, все священные книги как бы свыше даются, шрути. Другой раздел – это смрити. Смрити – это то, что я мог увидеть на своем опыте, познать или услышать о чем-то опыте не свыше. Это какие-то исторические сведения. Например, современная история, она хронологически описывает просто то, что было. Иначе она не является историей. Подход современный таков, хронологический. А вот Пураны описаны не хронологически, а по степени сложности знания выстраиваются в другую иерархию совершенно, то есть другой подход. Хронология не имеет, оказывается, большого значения. С точки зрения хронологии, чем дальше, тем больше. Но на самом деле, если мы можем терять что-то с течением времени, сегодня как раз такая тема, можем утрачивать какие-то ценности, тогда как быть с хронологией? Это просто будет констатация факта, а нам нужно обучение. Поэтому смотрите, означает «я». Помню это вошло в мой разум и сердце, это представляет определенную ценность. Не просто какая-то хронология записанная, а то, что я мог запомнить. И вот если мы с этой точки зрения спросим себя, как описать свою жизнь с точки зрения смотрите, что мы запомнили именно, будет немного. Вот если так вот просеять наши вот события ежедневные, рутинную нашу жизнь, скуку там и что-то еще, много лишнего. А вот то, что по-настоящему запомнилось, было ценным, это немного. Это называется смрити. Что мы выделим из всей истории, скажем, человеческого существования? Вот что нужно запомнить, допустим. Это нужно потрудиться, чтобы вот какие-то ценности найти. Верно же, это называется смрити. И ньяя. Ньяя – это последний раздел вед. Есть ньяя шастра – это законы логики. Все то, что вы говорите, услышанное или запомненное, подчиняется законам логики. Оно представляет пользу. Оно последовательно излагается, шаг за шагом, и человек получает определенную пользу. Если знание излагается непоследовательно, нелогично, оно запутывает ум человека, его поступки, деятельность тоже запутывается. Он теряет потенциал. Напрасно расходует свою как бы жизнь. И в жизни человека, говорится, необходимы вот эти три подхода. Чтобы мы с вами ничего не потеряли, не утратили из нашего потенциала, который дается с рождения, очень высокий. Ну, каждому рожденному человеческому существу дается очень многое. Ведь мы входим в целый мир. А с этим миром мы уже поступаем в соответствии с тем, что мы слышим, помним и размышляем. Отсюда вот эти все наши вот совершенства, несовершенства, удачи, неудачи. Вот уже от нашего личного подхода к себе и к окружающим людям, и к жизни. Как мы относимся к себе? Как мы относимся к другим живым существам? И как мы относимся к природе? Вот новость тоже интересная, совершенно свежая новость. Я буквально ее услышал, ну, может быть, неделю назад. Новая Зеландия, насколько помню, да, вот первая страна в мире, которая официально признала животных полноправными живыми существами. Вот, представьте себе. То есть, официальное признание. Это многое, многое означает вообще для отношений вот с живыми существами, с природой, с окружающей. Это огромный, огромный шаг вперед. Теперь защищают не только животных, записанных в Красной книге, а все животные – это живые существа, полноправные. Это ведический подход. И то, что доказывает, что Земля плоская, я тоже знаю об этом. Находят очень веские аргументы, сейчас ученые этим занимаются. Сбивают с толку всех, кто имел представление о круглой Земле. Правда, невероятно кажется, да, что ведь мы всегда считали, что Земля круглая. А тут вдруг ученые находят доказательства и серьезно занимаются, чтобы описать, что она плоская. С чего это ради? Где вообще-то концепция, откуда она? Извет. А она откуда? Услышана сверху. И там два подхода, на самом деле, в ведах. Нет, это не единственный. В одном месте говорится, что она круглая, в другом месте говорится, что она плоская. И то, и другое одновременно описывается. Доказывается математически и то, и другое. И как вы думаете, мы с вами живем на плоской земле или на круглой? Вот живем. Думаем там, что я знаю. Думаем разные вещи. А вот живем на какой? На плоской, видите. Она все-таки плоская наша жизнь. Но с этого измерения она абсолютно плоская. И кому-то в голову пришло, что она круглая. И там ученые говорят, что спутники летают не так вокруг Земли, а вот так. Математически описывают, как это вот вообще возможно запутаться в таком пространстве, в таком времени. Я помню этот случай, когда Чкалов летел через Северный полюс, верно? В истории. Вот на каком-то там турбовинтовом самолете, представьте себе. Вот они летели через Северный полюс где-то 36 часов или что-то вроде этого. Без перерыва самолет летел, и они должны были прилететь в Америку. Это был исторический перелет. Америка встречала этих героев. То есть впервые в истории человек вот через Северный полюс проделал путь, так сказать. И он описывал свои ощущения, эти летчики, когда они перелетали через эту точку Северного полюса. Что-то необычное стало происходить с ними. Ну, во-первых, все эти компасы вышли из строя у них там. Самолет весь обледенел, страшно было смотреть на эти крылья, как он летел, непонятно было вообще. И он описывает, что в какой-то момент я потерял отсчет времени. Я уже не мог понять точно, сказать, сколько мы летим. Час, два, месяц, полгода. Представьте, все изменилось. Его представление о пространстве времени там полностью были перевернуты. Он не мог уже больше адекватно отсчитывать вот эти все вещи, как физическим путем или научным путем. То есть сознание изменилось. Есть разные измерения, и понятно, что в разных измерениях по-разному можно все это видеть, слышать. И мы с вами живем одновременно в пяти измерениях вот в этом воплощении. Но не все измерения открыты. Не все. Вот поэтому мы там сегодня поговорим. Потенциал. Пять. Пять источников энергии к нам. Мы подключены все с пяти как бы сторон. Вот это соответствует нашим внутренним потребностям, внешним как бы потребностям и другим. Например, если вы берете какой-то электроприбор, это может быть холодильник, там, не знаю, телевизор, компьютер, что угодно, он нуждается в источнике энергии. Любой механизм. Двигатель внутреннего сгорания тоже нуждается в источнике энергии. Без бензина он ничто. Груда металлолома просто. Поэтому бензин, вот сейчас керосин, нефть имеют огромную ценность. Также еще другие источники энергии, более доступные, более дешевые, потому что нефть, она вот ограничена, знаете, газ тоже ограничен. Можем все это сжечь очень быстро, и так и происходит, очень быстро мы сжигаем эти энергетические запасы. Ну, мы пришли максимум сейчас с вами к ядерной энергии. Но тут возникает проблема, что с ней опасно иметь дело. Вот хороший источник энергии, смотрите, но для жизни чрезвычайно опасный. Это очень опасный вид огня, тонкий вид огня. Он может пронизывать клетки и разрушать их, даже с течением времени. Это опасно, получать какие-то дозы излучения, нарушает в человеке как бы его вот конструкцию. То есть огонь должен быть сбалансирован, то есть радиация необходима, солнце это тоже источник радиации, но в данном случае он полезен для нас, если он отрегулирован. Ну вот в нашем измерении вот это количество огня полезно. На солнце полезно непосредственно то количество огня, которое присутствует там. Там жизнь совершенно протекает в другом измерении энергии и скоростей. Как сегодня говорил с мастером боевых искусств, он мне рассказывал свой опыт, когда он получал удары. Ну, любой боец на ринге получает удары обязательно. Наносит удары, получает удары. Бывают крепкие удары, нокаутирующие удары. И вот он написал этот опыт. Удары эти послужили тому, что он стал выходить в другие измерения. Да, прямо буквально вот в тонком теле. Мне рассказывал свой опыт. А поскольку у меня есть такой же опыт, я подтверждаю, что авторитетно. Один к одному. Опыт очень похож. Вот он говорит, когда получаешь удар, звучит музыка. Как бы время останавливается, и музыка включается, интересно. Говорит, умирать так с музыкой, помните? Вот что-то в этом есть, понимаете? Кто-то вот близко был к смерти, он слышит какую-то, как будто ему музыку приближающуюся. Еще говорят, что он видит деревья золотыми, вот растения, сияющими, как золото видит. А в обычном измерении мы этого не видим. Мы видим зеленые деревья, ну вот так вот, никакой музыки не слышно, там ветер дует, птицы чирикают, ну и вся музыка. Оказывается, музыка есть, всегда, рядом, сопровождает. Но для определенных целей. Ведь мы же с вами в основном интересуемся по звуку. И умираем тоже по звуку. Ну, это связано. И вот, говорит, включается вот эта музыка, и в этом состоянии, говорит, я с открытыми глазами вижу своего противника, который наносит мне второй удар. Я вижу приближающийся кулак вообще. Сокрушительный удар. Но я его вижу, говорит, в замедленном действии. Вот так. То есть это ускорение ума мгновенно переключает человека в другое измерение в этой экстремальной ситуации. Это не редкий случай, особенно на войне. Многие знают, имеют такой опыт, что когда вас стреляют, вот тут такое напряжение, что ум переходит на другую скорость, другое измерение мышления, деятельности. И вы видите глазами, как пуля появляется прямо из ствола. Вот с такой скоростью работают чувства, восприятие и ум, представьте. И вы даже можете за это время, пока пуля летит, вспомнить всю свою жизнь. Удивительно, правда? Какие у нас резервы, какие потенциалы. Хотите так жить? Я читал фантастику когда-то, очень давно, где один фантаст именно вот предположил такую вещь. Он сказал, что ученые открыли ускоритель. Принимаете какое-то химическое вещество, и ваши, значит, функции, обмен веществ, все процессы ускоряются. Нервная система и другое синхронно ускоряются. Вот вы на этой скорости уже ходите, вот на другой скорости, и в конце концов на такой скорости, что люди просто не движутся. Мухи висят в воздухе. Вы обходите вокруг мухи несколько раз, и она практически даже крыльями не машет. То есть вы на такой скорости действуете, что вас не видно и не слышно, вас не воспринимают на этой скорости люди, и вот вы там начинаете как бы господствовать, вот такие вот эти фантазии, фантастика, что там, какие там возможности открываются на таких скоростях. Это фантастика, касающаяся грубо физического тела. Грубое физическое тело не может ускоряться до такой степени. Ум может. Но сейчас наш ум находится внутри физических процессов, поэтому он не может оторваться от них. От этого режима, который регулируется солнечной энергией. Это день, ночь, часы, минуты, секунды. Доли секунды мы уже мало воспринимаем. Сотые секунды почти, ну, практически не воспринимаем. Тысячные тем более не воспринимаем. Но ведь договориться атомное время. Это отрезок времени, за который атом, то есть солнечный луч, проходит ядро атома. Вот солнечный луч имеет свою скорость передвижения. И вот тот промежуток времени, отрезок, за который он проходит солнечный луч, ядро атома, диаметр атома, это единица атомного измерения. Вот на таких скоростях работают атомные структуры. Видите, какие энергии там внутри? А наше существование зиждется на этих энергиях, как бы в состоянии некого такого покоя. С точки зрения атомной энергии мы с вами бездействуем вообще. Вы знаете, как ходим? О, там уже триллион операций прошло за это время, пока мы там ногу переставим куда-то. А мы говорим, человек бежит 100-метровку. Спринтер там, знаете. Он такие вещи делает. Но с этой точки зрения это крайне долго, это вообще невозможно даже. Все уже есть на таких скоростях. Все давно уже известно, все давно уже существует, все давно уже поддерживается, все законы уже существуют. Человек до них не может дойти на физическом уровне, потому что эти законы на других скоростях вообще работают в других измерениях. Ну и что толку, что мы открыли с вами какие-то там волны и так далее. Мы можем ими пользоваться, но мы с ними жить не можем. Мы не знаем, как в той среде находиться и что там происходит на самом деле в той среде. У нас другая форма жизни. Чтобы перейти в другое измерение, нужно сменить, говорится, тело, умонастроение. Сначала тонкое тело, ум. Как некоторые йоги. Я не призываю к этой йоге мистической, но я просто примеры привожу. Некоторые йоги могут уменьшаться в размерах или увеличиваться в размерах. Это кажется невероятным современному ученому, так же, как то, что Земля плоская, может быть. Вряд ли современный ученый согласится с этим. Но если вы йога закроете, вот такого йога, в комнате на ключ, там достаточно замочной скважины, чтобы он покинул это помещение. Вы даже не поймете, как это произошло. Для йога достаточно сосредоточиться и за долю секунды просто исчезнуть с этого места. Для вас он просто как бы исчезнет. Или появится вдруг где-то. Случалось такое, что перед вами кто-то появлялся или исчезал? Ну, может быть, есть какой-то такой мистический опыт у кого-то. Как один пожилой человек сказал, что меня уже звали, уже приходили за мной. Ему там за 80 лет, и когда ему спросили, ну вам же, видимо, уже недолго осталось жить. Сказал, да, за мной уже приходили, уже звали, уже был голос оттуда, уже приходили. А как? Просто появился и все. И сказал, что знает меня. И сказал, что скоро вот надо, и даже куда примерно сказал. Все уже известно про меня, смотрите. Я на учете где-то в каком-то месте. Понимаете, в этом мире, где мы живем, в человеческом, не все учитывается. Например, наши с вами мысли никто не может учитывать из людей. Потому что мы живем в этом измерении недоступном. Наше умонастроение недоступно для восприятия, для регистрации, для учетности. Как бы. Это невозможно. Значит, столько мыслей, как вот их классифицировать, как их записать, как с ними вообще быть и зачем это нужно вообще. Мы с вами пытаемся учитывать хотя бы бухгалтерию, и то это трудно. Деньги. И то, сколько ошибаемся, правда же? И вот источники энергии, от которых человек зависит, их пять. Пять этих измерений существует в нашей жизни. Их достаточно, чтобы обрести совершенство жизни. Быть успешным. Если чего-то одного хотя бы не хватит или неправильно применяется, у нас будут серьезные проблемы. Потеря энергии. И первый источник энергии, вы знаете какой? Это пища. Элементарная пища, которую мы едим каждый день. Но нужно знать, какая пища является именно источником энергии, а не источником проблем. Не вся пища является источником энергии. Например, если мы возьмем мир живых существ, рассмотрим с точки зрения пищи. Веды говорят, живот живася дживанам. Низшие формы жизни – это пища для высших форм жизни. Вот так они устроены, они едят друг друга. И в то же время можно классифицировать их по пище, понять их поведение по пище. То есть порядок существует. Пища организует порядок в этом мире. Она определена каждому живому существу. И поведение тоже определяется типом пищи. Нет хаоса, поэтому есть порядок. Есть травоядный и сплотоядный. Вот два класса биологии находят. А есть всеядные. Есть такое понятие? Нет такого понятия. Нет всеядных живых существ. Вы не найдете всеядных живых существ в мире природы. Там какая-то пища рекомендована, какая-то нет. Они не притрагиваются. У них как бы табу. Вы не заставите тигра есть апельсины. Попробуй, даже если он голодный. Не ест апельсины. Табу. Всеядный только человек. Почему? А он думает. И ему просто хочется попробовать из интереса. Это мыслительный процесс, больше, чем потребность физиологическая, телесная потребность. Поэтому мы не знаем с вами, что такое наша пища, источник энергии. Потому что мы всякое можем подумать, правда же? И он может быть вкусным, и этот тоже может быть вкусным. А этого я еще не пробовал, интересно, вкусный или невкусный. Один психолог заметил такую вещь, что только человек из всех живых существ ест, когда не хочет есть. И пьет, когда пить не хочет. Почему? Обычно в таких-то барах, ресторанах, увеселительных заведениях именно это происходит. Они не голодны, пить не хотят, но постоянно что-то тянут и едят. Сладости какие-то, так стимулирующие их общение. Это для ума больше. И правда, как быстро познакомиться с человеком? Нужно немножко налить и все произойдет быстро. Просто, знаете, как по маслу пойдет. Немножко поддать 50 грамм, и тут же познакомитесь, и все, и уже обниметесь через 5 минут. И уже пойдете, все, как близкие самые родственники. А может быть, наоборот, подеретесь, всякое бывает под этим влиянием. Это как бы потребности ума человека больше, чем его естественные потребности. Надуманная, говорится, философия, надуманная привычка, искусственная природа. Ум создает это. Например, кому-то свойственно курить от природы. Но он рождается, ребенок уже с такой рожденной привычкой курить. Нет. Она приобретена, эта вещь. Как? Надуманным умом. Чтобы вдохновить курить, ну, это же неприятная, собственно, вещь, она какая-то странная вообще вещь, но можно вдохновить, ну, ты настоящий мужчина. Ну, стань крутым, ну, стань смелым, покажи, что ты мужчина, давай закурим, например. Вот это стимул для ума. Итак, этот умственный стимул имеет огромную роль в жизни человека. Что думает он и что думает о нем. И ради этого он может делать любые вещи. Ради славы, ради вот такого вот умонастроения. Есть один пример. В Англии живет семья очень богатых людей. Не знаю, что сейчас с ними. Я слышал эту информацию достаточно давно. Был короткий фильм об этой семье. Дело в том, что эта семья где-то мультимиллионеры они, наверное. Состоит из 3 или 4 человек, там, мать, отец, несколько детей, все. Они очень богаты, крайне богаты. Их особенность заключается в том, этой семьи, что каждый день на их столе обеденном есть все продукты питания, блюда мира. Все, что люди в мире едят, каждый день на обеденном столе есть. То есть тысячи разновидностей блюд. Там и устрицы, и лягушки французские, там, и просто рис басмати, который готовят в Индии, различные виды гороха, и анаконда, конечно же, там. Но все на свете, все. То есть тысячи блюд. И они ходят вот так вокруг этого стола и смотрят, что я еще не пробовал. Ум выбирает, видите. Поэтому человека называют всеядным. Все, что подумает, все можно. Интересно попробовать. У животных, смотрите, как все хорошо отрегулировано. Табу, природное табу. Вот есть время спаривания, они спариваются. Нет времени спаривания, не спариваются. И спариваются только друг с другом. Внутри одного вида, самка с самцом. А человек спаривается с кем угодно. О ком не подумает, с любым может спариться. И с этим видом, и с другим видом, и с этим полом, и с другим полом. Я говорю о человечестве в целом, не об одном человеке. Что примеры в обществе есть самые поразительные примеры. И вот человека можно назвать всеядным поэтому. Поэтому он нарушает порядок и гармонию в мире. Он выходит за рамки порядка вот этого мирового устройства. А любое животное, живое существо своей пищей поддерживает этот порядок. Выбрасывайте мусор, скажем, отходы какие-то. Но они же потом постепенно исчезают на ваших глазах. Как они исчезают? Кто-то ест это. А как они не исчезают? Разложение означает, это чья-то пища. Кто-то там какие-то микроорганизмы поедают. Вот сейчас ученые пытаются синтезировать такие живые существа, которые бы ели отходы нефтяные. Вот эти вот отбросы, которые вот загрязнения сейчас выделяются там в воде, в воздухе, от машин. Вот они пытаются генетически создать искусственно такие вот микроорганизмы, которые бы ели полиэтилен, стекло, допустим. Потому что в природе именно так. Веточка с дерева упала, она поедается. Вот она просто экологически чистая, говорится. И становится все чистым. А почему? Благодаря тому, что пища определена даже у микроорганизмов. Все, там табу. У человека этого табу нет, потому что ему дана свобода выбора. Это, смотрите, отсюда у него возникает сколько возможностей. Все, что не придумал, все хочется попробовать. Вот мы ездим по странам, видишь, люди как по-разному живут, по-разному верят, по-разному одеваются, разные культуры совершенно. Надуманные, говорится, культуры. На санскрите называется это мана-дхарма. Религия ума. Вот чем живет человек. Итак, первый источник энергии, если он не надуманный, это пища. Вот тут нужно разобраться, какая пища моя. Не придумывайте пищу, нужно знать. Не вся пища, которая вкусна или хочется, моя пища. Моя пища, которая пробуждает в сердце тепло, добродетель, дает энергию и продлевает жизнь, энтузиазм к творчеству. Что это за пища такая? Вот вы едите эту пищу, у вас творческие способности проявляются. Хотите такую пищу? Ну, конечно же, мы такую пищу и хотим. Вот веды говорят, как быть с пищей. Пища – это то, что приносится в жертву, человеческая пища. Не то, что вы берете и едите, это не является пищей, а то, что приносится в жертву, переданное с любовью. Вот тут отсюда энтузиазм. Вот почему люди хотят пить, даже когда не нужно пить. Они пьют, потому что чувствуют симпатию друг к другу в этом баре или ресторане, наливают бесконечно, потому что стимулируются отношениями. Это становится приятным процессом, хотя в этом нет необходимости. То есть человек ест любовь, а не килокалории. Так и говорится, что пища, поданная без уважения, без почтения должна, без любви, мы не должны есть такую пищу, принимать от такого человека. Это собаке можно вот так вот бросить что-то, как отброс. Она не ест, а пожирает. Это процесс совершенно другой. Человек не может пожирать пищу, он принимает пищу. Он должен сердцем принимать ее. Не только языком, не только желудком, но еще и сердцем, отношения. Поэтому пища – это обмен, угощение. Это один из способов в человеческом обществе угощать и обмениваться любовью. Вот это уже наша пища. К этому моменту никак не подходит убойная пища. Где же тут любовь? Ну скажите, ну в чем заключается любовь, если сначала нужно кого-то убить, а потом с любовью приготовить? Как это возможно? Ведь не подходит. Это не наша пища, оказывается. Но все-таки тенденция есть к мясной пище, и страсть к ней тоже есть, и привычки бывают очень сильные. Тогда веды говорят, не только веды, все священные книги рекомендуют, как есть мясную пищу. Чтобы не деградировать, потому что мы можем потерять тонкий интеллект от этой пищи. Знаете, что такое потерять тонкий интеллект? Когда мы едим мясо и не понимаем, что едим забитый труп, забитое живое существо. Это уже потеря интеллекта. Любой человек, который ест мясо, уже потерял это представление. Если бы он на какое-то мгновение, на долю, лава-матра, говорится, на долю секунды вдруг осознал, что вот это вот только что было живым существом, он бы остановился мгновенно и бросил бы все. Я вас уверяю. Такие прозрения бывают, мгновенные. Это редко. Но такое случается. Говорится, одно мгновение общения может решить многое в жизни человека. Есть такие трогательные истории, когда Тореадор один не мог убить быка, а вдруг он убивал быков на арене. Но этого быка он не мог убить, потому что бык разговаривал с ним глазами. Он вдруг понял его язык в этот момент. С тех пор он больше никогда не берется за это дело. Он по всему миру ездит и говорит, что нельзя этого делать. Это было всего лишь мгновение в его жизни, смотрите. И он полностью изменился. Другой человек сейчас делает переворот по всему миру, не только в Америке. Веган известный, я сейчас не знаю, как его зовут. Его лекции сейчас переворачивают умы всех людей в мире, потому что он говорит о гордости человека, о том, кто дал нам право решать судьбы животных. И он говорит настолько убедительно, так сильно, что после него тысячи людей становятся веганами. То есть их озаряет мгновение вдруг истины, знаете, вдруг понимаете, а на самом деле, а ведь факт, а ведь правда, истина оказывается. Итак, наша пища – это любовь. Вот давайте теперь думать, применим свой ум здесь полезным образом. Как сделать так, чтобы то, что мы ели, было любовью? Нужно взять с любовью, приготовить с любовью и предложить с любовью. Вот и все. Это уже наша пища. И когда мы это делаем, где бы мы это ни делали, то общество, в котором мы делаем и едим такую пищу, становится семьей. Автоматически. Семья – это называется современным языком психологии «си-энергия». Вот я один и говорю, у меня 1000 рублей, все, что у меня есть. Ну все. Я не такой богатый, понимаете. Ну вот у меня проблемы. Я ограничен в средствах. А если у нас все энергия, 5 человек по 1000 рублей, мы говорим, у нас есть 5000 рублей, совсем другое настроение. У меня немного разума, но у нас у всех вместе, если пообщаться, знаете, гораздо больше, найдем решение. Если есть все энергия, если есть семья. Если же каждый сам за себя, ничего не произойдет. Можно собраться тысячами людей, и никакого результата полезного не извлечь, только ссоры. Потому что каждый сам за себя. У каждого своя пища, свое представление о жизни. Нет обмена, нет любви, потому что мы едим неправильную пищу. Пища программирует нас на индивидуализм. На индивидуализм. Когда кто-то поднимает на вас руку с ненавистью, что вы чувствуете? Вы хотите потом вспоминать это? Вы хотите потом рассказывать об этом? Ну, это самое делают с животными на бойнях сейчас. Каждый божий день. Жуткое зрелище. И самое интересное, что человек думает, что потом, когда он это сделает, это его пищу он думает. Вот это самая потрясающая вещь, непостижимая для многих людей, их рассудков. К сожалению, сейчас это стало уже привито с детства, и человек поэтому вообще не задумывается почти об этом, очень редко. Потому что уже с детства привычно автоматически поглощать эту пищу, не осмысливая ее. Но пища должна быть осмысленна. То есть веды говорят, что четыре вещи – это пища, это сон, это секс и оборона – не должны использоваться для развлечения. Очень опасные игры. Пища – это не игрушка, это не развлечение. Секс – это не игрушка, это не развлечение. И сон тоже – это не развлечение. И оборона тоже. И в современном мире мы это, все это делаем шоу. Это очень интересно, кто как совокупляется, в каких формах жизни. Кто где спит, и как спит, и сколько спит. Это самая привлекательная вещь. Если видите, что-то занимается сексом, невольно появляется желание делать то же самое автоматически. Огромная сила в этих вещах. Но веды говорят, запрещается развлекаться, запрещается делать шоу всего этого, показывать все это. Эта вещь должна быть использована только в случае любви. Оборона – хорошо, когда вы хотите защитить любовь. Но что просто показать свою силу – отвратительно. Любые формы насилия отвратительны. И кому-то приятно, знаете, вот пугать кого-то, подавлять, применять насилие, кто-то испытывает в этом наслаждение. Извращенный вкус – мана-дхарма, надуманная правда. И даже, знаете, люди гордятся, я же мужчина, что я не могу убить животное, что ли? Что я пойду на охоту, я смогу нажать курок, чтобы стать мужчиной. Каково? Какова ночная философия? Чтобы стать мужчиной, нужно... Во всяком случае, где там в скандинавских странах это обряд есть такой, чтобы стать мужчиной, нужно убить несколько десятков дельфинов. Они заплывают в залив раз в году. Огромным количеством. Я видел съемки, жуткие съемки. Весь залив превращается в кровавое месиво, потому что выходят молодые люди с пиками и просто там убивают, их убивают, убивают, чтобы стать мужчиной. Обряд у них такой. Им 18 лет, им дают руки и пики, идите, вот этих всех дельфинов уничтожьте. Просто так, чтобы доказать, что ты мужчина, что ты можешь преодолеть себя, вот, стать жестоким. Вот это называется мана-дхарма. Настоящая дхарма – это религия любви. И вот пища имеет огромное значение. Вы то, что вы едите, каждый день мы едим пищу по нескольку раз. Конечно, сейчас также уже модно и полезно поститься, и мы должны знать, что такое посты, это тоже важно для нас. Отдыхать от пищи тоже нужно. Это полезно хотя бы дважды в месяц делать, можно больше. Организовывать посты, ну, для каждого это, для каждой конституции это по-разному, конечно же, но в целом пост это хорошо для человека, оздоровительно, и для ума, и для тела. Пища – это первый источник энергии. Если выбрать правильную пищу, вы увидите, это источник энергии. Не просто удовлетворение языка, а источник энергии. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Есть и другие источники энергии. Но первый, который нам дает доступ к другим, это пища. Пока мы едим мясо, мы не получаем доступа к следующей энергии. Мыслительной энергии. Эмоция, вдохновение, знаете, это нам очень нужно. Иногда нам вот хочется что-то делать. Мы готовы, мы рады, а иногда не хочется, мы расстроены. Умонастроение такое, ум такой. Вот пока мы едим мясо, пока мы пьем спиртное, наш энтузиазм будет зависеть от этих вещей. Есть выпивка, есть энтузиазм. Нет выпивки, не такой энтузиазм. Если я знаю, что в конце недели я могу напиться, сколько хочу, знаете, оторваться, как оттянуться, ну как, я буду работать с энтузиазмом ради вот этого, значит, выходного дня. Или под Новый год люди все очень энтузиастичны, все вдохновлены, заметили, потому что такое намечается вообще чувственное наслаждение. Новый год все можно. Не работают, ешь, пей, что хочешь, пей, такой праздник. То есть вдохновляет их вот этот стимул. Мана-дхарма. Но когда человек регулирует свою пищу, у него открываются тонкие фибры. И нас может вдохновлять то, что прямо перед глазами всегда. Даже искать не нужно. Не дефицит, оказывается, вдохновения. Вот как найти вдохновение, чтобы писать стихи, скажите? Вот у кого-то есть, он пишет. А у меня вот нет, никогда и не было. А могу я тоже писать стихи? Знаете, я вот сколько знаю людей, вот все, кто влюбляется, пишет стихи. что-то интересное делать, потому что вдохновение есть в этом состоянии. И на самом деле каждый что-то может делать удивительное, интересное, красивое в этом состоянии. И даже петь песни, не имея голоса. Правда. И будет очень прекрасно. Когда-то, по-моему, это было в начале 80-х годов или в конце 70-х годов, я не помню. Запели вдруг киноактеры. Раньше они не пели на сцене, но киноактеры просто. Пели певцы. Вот профессиональные певцы, известные там Муслим Магомаев, там кто-то Алла Пугачева вышла на сцену, это понятно было. И вдруг запели актеры. Причем это было интересно, знаете. Ясно, что они не певцы, но вот там пение тоже было, и все слушали эти песни, как пел Папанов, допустим, слышали? Папанов, он вообще не певец. А все потом эту песню запели. «Я водяной, я водяной». Помните? Ну, там было такое, думаю, настроение, такой энтузиазм, такое вдохновение, что неважно, поставлено голосом, не поставлено, там, оперным, не оперным, а вот был вот этот энтузиазм. Умонастроение переносилось. Итак, ум – это больший источник энергии, чем пища. Если мы можем правильно мыслить, пищи не потребуется много. Есть другой феномен, наблюдаемый в Америке. Я слышал недавно про Америку. Может быть, где-то еще, но я слышал про Америку, что тенденция такова, что очень много появляется людей полных. Ну, их больше и больше становится, на улицах просто их видно. Вот. И теперь вот эта тенденция, что вот просто вот такие полные люди появляются, очень полные. И исследуют это явление, это уже явление. Как бы. И вывод основной таков. Это травмированные люди еще с детства. Они заедают эту травму, эту психическую проблему. Сейчас это известный термин «заедать проблему». Вот расстроен, заедаю проблему. Вот они заедают проблему. Особенно если у них есть какая-то травма, о которой они не могут сказать никому. Ну, страшная какая-то травма, знаете, даже сказать кому-то трудно. И поэтому он просто заедает ее всю жизнь, становится вот таким. Сейчас придумали специальные процедуры, как помочь им. Очень суровые, очень, как бы, ну, я бы сказал, жесткие процедуры. Их там гоняют, чтобы они похудели, потом делают пластические операции, чтобы потом подтягивать кожу. Ой, страшная вообще история про этих людей, чтобы привести их потом в порядок. Вот это вот заедание, неудовлетворение ума может твориться в том, что человек начинает есть то, что не нужно есть, пить то, что не нужно пить, общаться с тем, с кем не нужно общаться вообще. Это неудовлетворенность ума. И вот первая вещь в нашем как бы воспитании детей не только кормить его хорошо, а еще дать ему вот это удовлетворение, чтобы он не общался с кем не нужно общаться и не делал то, что не нужно делать. Это вопрос удовлетворения внутреннего. Будьте уверены, что если ваш ребенок удовлетворен общением в семье по-настоящему, он не пойдет куда-то в сторону. А если и пойдет, вернется немедленно. Потому что там удовлетворения нет такого. Удовлетворение – это состояние ума. Найдите человека сейчас хотя бы одного, трудно будет, который всем доволен. Доволен тем, что у него уже сейчас есть. Нам же что внушают средства массовой информации? Что нельзя быть удовлетворенным. Прогресс в том, чтобы быть недовольным. И вот это чувство неудовлетворения является прогрессом цивилизации. Нет, не так, веды говорят. Нужно быть умиротворенным. И вот это и есть основа цивилизации, прогресса. Нужно быть счастливым уже сейчас, независимо от того, сколько у нас и чего у нас. Ведь это же все манадхарма. Вот у меня, скажем, $1000, ну и нормально. Но если я вижу, что у кого-то $5000, уже ненормально. Манадхарма, я думаю, я просто придумал эту проблему. Если мы пообщаемся с каждым из нас вот так вот непосредственно о наших проблемах, мы видим, что проблемы все надуманные, но мы-то переживаем по-настоящему их. Это ум. Если мы принимаем эту проблему близко к сердцу, как говорится, через ум, она отнимает нашу красоту, нашу энергию, нашу молодость, погружает нас в скорбь, делает нас больными людьми, неполноценными людьми. Это просто неправильная самооценка. Большей частью мы думаем, а как я такого заслужил? $1000. Почему у этого дурака $5000, у меня $1000 всего? Разве я не достоин большего или хотя бы такого же? Кто я? Хуже него, что ли? Это определенная самооценка. И опираясь на эту самооценку в уме, я либо страдаю, либо наслаждаюсь. Вот и все. Знаете, что веды говорят? Что была самооценка позитивная всегда. Не важно, что у вас есть, чего нет. Чтобы вы чувствовали всегда вдохновение. Какова должна быть самооценка? Кто я? Я слуга Бога. И у вас все будет в порядке. Как только вы думаете, я господин, вот тут начинаются проблемы в уме. Это манадхарма. Горе-то от ума в основном. Вот так посмотреть на нас здесь. Мы же здесь не страдаем физически, нет. Нормальные люди, более-менее здоровые все. Хорошо одеваются. Культурные. Умеют слушать, Боже мой, столько достоинств. А чего же мы страдаем-то с вами? От чего? От собственного ума. Такой проблемы, чтобы мы были неудовлетворены, несчастливы, нет у нас с вами. Нету. Даже если кто-то умирает, это же все равно закон природы. Все равно нужно это научиться понимать и принимать умом, правильно. Вот для этого веды говорят, что такое смерть, что такое жизнь, что после смерти, что было до рождения. Каков этот процесс, куда он идет дальше, чтобы ум наш был правильно направлен, как источник энергии. И тогда вы чувствуете в уме энтузиазм. И видите, что все события моей жизни помогают мне. Неважно, какие они, трудные или легкие, плохие, так сказать, или хорошие, они помогают мне стать лучше. Пройти тот путь, потому что вы знаете в уме, уже в уме, вы понимаете, если веду принимаете на уровне ума же сначала мы информацию получаем. Если она правильная информация, она нас правильно регулирует. Дает правильному настроение и источник энергии, знания. Знание – сила, говорится. Это второй источник энергии. Если правильная пища, начинается правильное мышление. Правильное мышление возможно только когда человек может получать знания. Неправильная пища означает, не можем получить знания. Отторгается. Отторгается знание. Откуда вот этот атеизм, отторжение Бога? Откуда недоверие к реинкарнации, к существованию души, вот таких вот эзотерических тем? А по этой причине. Одного святого, когда он говорил о реинкарнации души и Боге, нередко спрашивали с вызовом. А вы откуда это знаете, что есть душа? Вот вы говорите... Реинкарнация, душа, вы откуда это знаете? Знаете, что он отвечал? А вы тоже это можете узнать? Если отрегулируете свою жизнь, вы тоже это узнаете, как и я. Я это знаю, вы это тоже можете узнать. Вот есть написано в книге, а как же узнать об этом? Вроде я же прочитал, уже узнал. Нет, я не смог принять это, как свою пищу. То, что пища для одного, я для другого. Как говорят в Китае, едят все, что летает в небе, кроме самолетов. Все, что плавает в море, кроме пароходов. И все, что ходит по земле, кроме машин. Все, что в голову взбредет, они едят. И при этом у них отсутствует понятие Бог вообще в культуре. И душа. Не существует этих понятий. Ну, сейчас это как-то вот меняется, возрождается постепенно. И пища, там есть сейчас тоже много вегетарианцев. И процесс начинается. С вегетарианства и священной пищи начинается уже процесс в следующую область, как бы измерения сознания, восприятия мира. Если вы правильно думаете, вы можете просто увидеть солнце и обрадоваться. Увидеть травинку и будете просто безмерно счастливы. Если правильно человек отрегулирован. Ничего ему не нужно искусственного для счастья. Ни супермаркетов, ни какого-то огромного количества денег, ни каких-то особых машин или квартир. Ему нужно просто источник энергии. Который вокруг безграничное множество океана этих энергий, тонких, неизученных современными людьми. Утратившими это искренне чистое восприятие. И так мы все с вами должны писать стихи. Или говорить стихами, или говорить прозой, но мы должны что-то удивительное выражать. То, что мы видим, слышим и чувствуем, как источник энергии, он выражается в творчестве. Это признак того, что человек слышит, видит, обоняет, осязает, мыслит. Воспринимает. Как есть разные типы музыки, и кто-то воспринимает такую, кто-то другую, это зависит именно вот от характера пищи и мышления. Но выше этого еще, если мы овладели с вами пищей и мышлением, это большая победа. Во-первых, сразу становимся именно умиротворенными, но не то, что счастливыми, а именно умиротворенными. Это близкое состояние к счастью. У вас нет беспокойства, у вас равновесие трудно вывести. Уравновешенный человек. Адекватный. Вот тогда открывается новый источник энергии. Поведение. Поведение человека. Это выше, чем мышление. Вы думаете хорошо. И вам хорошо. Но если вы не сделаете ничего хорошего, вы утратите это состояние. Например, вы спите и проснулись. Хорошо. Но если вы не встанете, вы снова уснете. Вы вернетесь снова в это состояние. То есть должна быть какая-то позитивная деятельность. Это еще выше культура. Еще труднее. Мы видим, что это, наверное, самое трудное, вот этот переход с правильного мышления в правильное поведение. Правильное мышление, я соглашаюсь с ним. Да хорошо вы говорите. Про питание говорите хорошо, про регуляцию, про здоровье хорошо, хорошо. Но я вот не могу это сделать. Вот это сложная задача. Любую философию ведическую, которую вы начинаете применять в жизни, всегда столкнется с большими трудностями. Пока это теория, это очень хорошо, но как только в практику вводите, в вашей семье начнутся проблемы сразу же. Что, вегетарианство? Революция будет, бунт. Что, никаких даже шампанского на Новый год? С ума сошел? Ты кого там наслушался вообще? Куда ты ходил? Семья разрушится, понимаете, семья разрушится без мяса, без водки, без сигарет, без абортов. Какая семья, скажите? Без абортов, без мяса, без водки. Я, может быть, шучу так грубо, извиняюсь. Но я как врач, как доктор могу это. Я своего рода доктор, своего рода. Настоящий доктор Олег Геннадьевич, конечно. Я своего рода доктор. Вот он сюда приедет, он вам скажет, как доктор уже это все. Ну, я как бы по менталитету тоже доктор, ну, другого рода, может быть. Итак, применить практически какую-то вещь, вот это уже требует решимости, отваги, мужества. Выдержать все это. Выполнить. Да, мы пропустили одну вещь, что касается пищи. Пища приводит к восприятию жизненной силы. Вот жизненная сила – это источник энергии. Прежде чем мы до ума еще дойдем, то пища, она дает возможность ощутить жизненную силу внутри себя. Отказ от мяса и рыбы – это входит в понятие «яма-не яма». В йоге. Потом асаны начинаются, потом пранаяма. Прана, яма, прана, жизненная сила. Воздух в теле. Чувствуете его? Иногда мы чувствуем. Знаете, когда? В баню ходили? Люди любят баню. Там разогреваешься на холодную воду и чувствуете, как кружится. Да? Вот это, вот прана сдвинулась чуть-чуть. Вот. И хорошо же, правда, когда она движется. Динамично. А когда статично, скучно. Нет никаких движений внутри, вот хочется, да, как-то вот разогреть там себя, как-то вот расшевелить спортом позаниматься, или адреналин выпрыснуть в кровь, там где-нибудь на скалу полезть. Прана начнет двигаться, и вы чувствуете, что вы живете. Я тоже раньше лазил по скалам когда-то, я знаю, что такое жить на скалах. И там вы всегда клянетесь, последний раз это делаю. Вы просто там клянетесь, зубами когда держите, знаете, клянетесь, все, и смотрите вниз, думаете, все, последний раз, если я вылезу, больше никогда. Но стоит вам спуститься вниз, какая-то сила вас снова поднимает наверх. Адреналин. Потому что там вы живете. Вот страшно, жутко, вы не хотите этой, таких ситуаций страшных. Но адреналин, жизнь есть. И все равно лезете туда. Да, люди, которые занимаются вот такие профессии, у них экстремальные, их потом очень трудно переориентировать. Знаете, какое развлечение есть одно из последних в Японии. Удивитесь, если вы не знали, то точно удивите, даже не поверите мне. Они прыгают без парашюта. То есть они сначала парашют бросают в самолет, а потом через несколько секунд прыгают вдогонку. Задача догнать парашюта, дети и так далее. Делают. Я сам это видел, ну, в кадрах, ссылки были у меня. Ну, вот люди так развлекаются. Адреналин, вот спросите, ну какой разумный нормальный человек? Адреналин, жизненная сила заставляет это делать. Ощутить вот эту вот жизнь, понимаете? Хотя бы немножко, хотя бы с риском для жизни, но ожить. Вот они рискуют на дельтапланах, туда-сюда, с парашютами, без парашютов уже. В джунгли идут куда-то. Догоняют. А куда деться? Попробуйте не догонять. Ну, это большая высота, прежде всего, там большая. Есть время там достаточно, чтобы сориентироваться и найти этот парашют. И как-то там какие-то манипуляции, они уже научились парашютом делать, там передвигаться друг с другом, расходиться, сходиться там, ну, то есть уже как-то понимают, что там можно тоже как-то передвигаться в это времени, пространстве. И вот когда они чувствуют себя уверенными, они так его парашют забрасывают, потом прыгают за ним. Все, а! Вот так вот говорят. Тоже оживают, знаете. Когда вы смотрите, вы тоже оживаете, так в кресло цепляетесь. Думаете, долетит, не долетит, как вы спросили, как спросили. Вот поэтому, да, мы так тоже включаем иногда какие-то вещи, и там экстремально что-то нравится смотреть, да, прана начинает двигаться. ради этих ощущений. Движение праны – это некие такие экстатические чувства можно пережить, сверхчувства. В нас заложено в теле потенциал огромных страданий и потенциал огромных наслаждений, то и другое. Сейчас ничего не болит в основном. Не могу пожаловаться, если никто не стонет. Ну, нормально, жить можно, ничего не болит. Но стоит нам взять иголочку и под ноготочек. И лекция кончится тут же для кого-то. Он уже не сможет слушать, смотрите, потенциал страдания огромный. Это просто одна иголочка, один ноготочек. А сколько тут живых клеток, представьте, сколько можно извлечь страданий? Какой потенциал страданий? Ужас. И вот еще есть потенциал наслаждения, который мы не знаем, как вот, где-то эта иголочка и куда воткнуть ее. Чтобы мы раз почувствовали себя хорошо и счастливо, знаете, настроение повысилось. Вот давайте сейчас изучим вот эту сторону вопроса. Источник энергии нам нужен. Источник энергии – это и есть радость. Правда, когда вы деньги получаете хорошие, как источник энергии, вы радуетесь это время. А когда они кончаются, вы не очень радуетесь. Это источник радости, это источник энергии. Счастье – это источник энергии. Если вы достигаете океана счастья, у вас нет проблем. Все, у вас есть всегда источник счастья. Вы в этом абсолютно уверены, надежно. Все, вы хорошо устроены. Вот мы об этом все думаем. Поэтому мы хотим зарабатывать деньги много, устраиваться в своих жилищах хороших надолго, дома строить на века. То есть мы так сориентированы вот на такое счастье. Но счастье материальное не может быть глубоким. Оно поверхностно. Ну, счастье языка, что это такое? Счастье разглядывания форм, скольжения по формам, зрением. Или счастье обоняния, или счастье слуха. Пока не дойдет до души. То есть если эти формы восприятия одухотворены, мы наслаждаемся уже не просто языком, или глазами, или ушами, а сердцем. Как, скажем, музыка, она уже близкая к этому состоянию. Есть еще духовная музыка, она может проникать очень глубоко. Мантры всевозможные для этой цели даются человеку, молитвы, священные тексты, они проникают глубоко. Причем даже неважно, понимает значение их человек или не понимает, имеют тонкую природу. Важно впустить в сердце. Вот для этого нужно требуется процесс очищения, регуляции. Это пища, это здоровье, это мышление и поведение. И когда мы уже готовы, по поведению оценивается человек уже, по плодам, если он ведет себя хорошо, значит и мыслит хорошо. Значит, и со здоровьем у него неплохо, и значит, пища его правильная. Если человек никого не убивает, никого не ест, это хорошо. Если не причиняет никакого насилия, это редкий человек. Никого не беспокоит и не испытывает, никому не внушает страх, и никого не обманывает. Есть такие люди, которые одновременно сильные, мужественные и высоконравственные. Это редкость большая, такое сочетание. Как вот такое сочетать? Человек сильный, мужественный и высоко нравственный, очень тонко чувствующий нравственность. Такое сочетание было у Рамачандры. В Рамаяне описывается эта личность. И его поведение, слова, игры, все описывается по той причине, что это сочетание божественное. То есть человек может действовать по образу и подобию Бога. Это называется блаженно. Блаженно действует. Блаженно он прощает. Вы ему плюньте в лицо, а он не обижается. Говорит, а он блаженный какой-то. Либо он сумасшедший, либо блаженный просто. А сейчас это стало синонимом. Блаженный, он значит сумасшедший. А сумасшедший значит блаженный. Нет, нет, не путайте эти вещи. Это разные вещи. Сумасшедший – это сумасшедший. Это человек, совершавший какие-то большие греховные поступки, который не мог справиться с голосом совести, сверхдуши и просто свихнулся. Не в состоянии уже терпеть голос совести свой, он стал сумасшедшим от собственных грехов. Блаженный, наоборот, вошедший в гармонию со своим сердцем. И потом выглядит, как будто бы неадекватно, не так ли? Он за себя не постоит, ударит и заплачет. Скажите хорошее слово, отблагодарит тут же. Странный человек, нормальный или нет? Он не помнит боли, не помнит обиды, всегда готов к хорошему. И забыть плохое. Есть такие люди. И при этом он еще воин, мужественный, представьте себе. Справедливый, честный воин. Такого не бывает. Среди людей это примеров таких нет. Это единственный пример в истории в Рамаяне. Он существует как эталон, как идеал личности. Это наши резервы и потенции. Но другой вопрос мы должны задать в связи с этим. А мы согласны стать такими людьми? Вот в чем наш вопрос. Насущный. Хорошо, все это звучит интересно же послушать, знаете, об этом всем. А вот есть ли мое согласие, кем я хочу стать на самом деле, кто я, каким я себя вижу? Если сейчас я опишу, есть одна история в Пуранах, там описывается качество одного великого демона, который звали Хираньякашипу. В переводе означает мягкое золото и мягкая постель. Хиранья – золото, Кашипу – это мягкая постель. Это то, что интересует демонов. Золото и мягкая постель. Это развлечение женщины. Вот это был Хираньякашипу. У него даже имя было такое. И там описывается его качество. Он был очень гордым, очень сильным демоном. Самым сильным. В мире, представьте себе. Он даже владел духовной наукой. Он распознавал различия материи и духа. Но при этом был величайшим демоном. Очень гордым, очень тщеславным. Он считал себя Богом. Если кто-то с ним был не согласен, он уничтожал такого человека. Поэтому его окружали только люди, кто поклонялись ему, выполняли все его желания. Он этим наслаждался жизнью таким образом. Он был демоном. Великим ученым при этом. И великим деятелем. Он прекрасно заботился о тех людях, которые его почитали. Он прекрасно заботился обо всех этих людях. Выполнял все их желания в ответ. Но его идея была, что Бог это я. Никто другой. И в страхе люди признавали его Богом, в страхе, выполняли ему специальные поклонения, и дифирамбы пели, и все остальное. Но у него сын родился святой. Это тайна, секрет, как это произошло, но это был чистый святой от рождения. В Пуранах описывается эта древняя история, как конфликт возник между отцом и сыном. И там описывается качество этого сына святого Прохлада Махараджи. Прохлад означает дающий радость. Если Хираньякашипу давал всем страх и ужас навевал просто всем благочестивым существам, то Прохлад всем, без исключения, давал радость. Одним своим видом, одними своими мыслями. У него были открыты все источники энергии. И когда люди с ним общались, они чувствовали счастье. Он имел такое влияние в той демонической цивилизации, что друзья демоничные Прохлада становились святыми, общаясь с ним. Вели себя подобно как он. Хотя Хираньякашипу имел власть, силу, оружие, мог победить кого угодно. Они попадали больше под влияние его сына, чем под влияние отца. Отец подумал, этот сын разрушит всю мою культуру, мою построенную цивилизацию. Все, чего я достиг, он разрушит, потому что поклоняется какому-то несуществующему Богу. Он попытался уговорить его оставить свое мировоззрение, но это было невозможно. Процесс необратимый. И он задумал убить своего собственного сына. У него ничего не получилось, потому что когда открыты все источники энергии, человек становится неуязвим, непобедим. Вы не сможете убить такого человека по собственной воле и прихоти. Пока с этим не согласится Всевышний. Если кого-то хочет убить Всевышний, кто его спасет? А если кого-то защищает Всевышний, кто может его убить, такого человека? Вот Прохлад был таким. Он полностью зависел от Бога. А Хираньякашипу зависел от самого себя, от своего образования, от своих мистических сил. Он на самом деле был развит. И вот когда описываются эти качества, значит, что интересно. Современные люди. Эти не больше привлекаются качествами Хираньякашипу, чем Прохлад Махараджа. Выбор-то у них другой. Они признают, да, он святой. Ну, как-то неинтересно. Смиренный, мягкий, доброжелательный, добрый, любящий, терпеливый, всепрощающий. Знаете, нет, не мой стиль. Мой стиль, знаете, око за око, пощечину тебе. Вот так, в ответ. Знаешь, с кем имеешь дело. Вот он я. Я тебя не Прохлад Махараджа, Хираньякашипу. Поэтому вопрос возникает. Да, мы это все описываем. Но а я-то принимаю этот образ? Я кем я хочу вообще быть? Знаете, что в Пуране говорится? Что если человек настроен, имеет позицию только материального существования, продолжать решительно, ему не помогут ни священные книги, ни лекции психологов, ни дружеские беседы, никакие процессы, ничего на него не повлияет. Он будет неуязвим для этих источников энергии. Пока он не сделает этот выбор сам. Сам. Это нельзя впихнуть, знаете. Дырку в голове сделать и туда впихнуть. Как современное образование. Большей частью впихивается туда. Понимаешь, не понимаешь, запомни и повтори. Все. Хотя так и непонятно, когда дважды два становится четыре, до сих пор непонятно никому. Но кто это знает? Да никто это не знает. С какой стати дважды два стало четырьмя? Что их сделало четырьмя? Чисто абстрактно это нужно усвоить. Да вот вам пятерку и ставят, хотя мы ничего не поняли. Это же нужно изначально объяснять человеку, давать понятие, чтобы он понимал сам процесс, а не просто понимал какой-то результат. Нас покупают на чувство собственности. Четыре это лучше, чем два. Вот и все, мы это принимаем. Вот и все, вот и вся философия, вот и вся математика. А 10 еще лучше, чем 4, не так ли? Вот мы считаем с вами от 1 до 10, приятно. Особенно, если это доллары. Это же так, единицы потом переходят в какие-то вещи, нужные для нас, и поэтому мы с удовольствием считаем. Если сейчас говорить о философии серьезно, наверное, мы с вами заснем через полчаса. Я думаю, трудно будет это делать. Поддерживать такой интерес, знаете, глубокий. Никаких примеров, ни истории, ни юмора, а вот просто философию. Очень сложно, правда. Но если сейчас упадет с потолка $1 миллион, мы тут всю ночь не устанем считать. Математика, видите, интересная вещь, оказывается. Интересная математика, когда еще до долларах. Видите, как все перекладывается, какие интересы, видите? Вот. Что же мы хотим? За этим есть всегда какие-то желания. Почему я хочу вот такую математику? Потому что я должен потом идти в магазин, покупать и сдачу считать, понимаете? И точно знать. Сейчас вот в современных образовательных учреждениях, школах европейских, но это уже не сейчас. Сейчас это вот в Казахстане, например, они вводят эту систему обучения. Математика сводится именно к тому, чтобы детей обучать считать деньги и все. На деньги приводят единицы. Поэтому сейчас я не шучу. Это был не мой просто, как это выдумка, не моя. Никакой абстрактной математики. Вот они говорят, у вас столько-то, вот, значит, рублей или тенге, вот вы идете в магазин, вы покупаете то-то, сколько вы должны дать, сколько получить сдачи. Посчитайте. Вот и вся математика. Вот сейчас сводится все к этому постепенно. И что самое удивительное, самое важное, у людей не возникает вопроса про математику. В этом случае все понятно. Но если вы скажете, у вас, скажем, есть 1000 рублей. Ваша математика такая, что вы должны отдать эту 1000 рублей. Сколько у вас будет? Ноль. Вот это настоящая математика. Никого не вдохновит, верно? Нет, вы должны умножить 1000 на 1000 и миллион получить. Это вдохновляет. Заметили, что цифры вдохновляют? Просто цифры. 10, 100, 1 000 000. Миллиард. О, вы говорите. А миллиард чего, вы думаете? А если скажу миллиард дураков, вы будете восхищаться? Нет. А почему вы восхищаетесь? Вы что-то там думаете, за этим есть какие-то желания, ведь правда же? Какие-то образы. Мы уже обучены, в нас вошли эти тонкие энергии, оказывается. Мы даже не знаем об этом, но они считают, нашу математику создают. И химию создали, и литературу тоже создали. И другие, и историю даже создали, хронологическую, понимаете? Хотя не нужна хронологическая история. Нужна история поучительная. Не важно, в какой хронологии, важно последовательно, чтобы это было важнее. Не во времени, а качественно последовательно. Вы говорите, хорошую вещь, потом лучше, 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 лучше. Можете взять из любого времени эти вещи, не важно. Важно последовательно привить людям хорошие вещи. Вот это история. Вот это наука. Хронология – это не наука. Современная математика, которая просто прибавляет, разлагает эти цифры и манипулирует, не является истинной наукой. Это не полное знание, потому что там нет источника истинной энергии. Но если вы при помощи математики приходите к знанию абсолютной истины, это истинная математика. Если при помощи физики вы понимаете, что существует Бог за этими законами, это истинная физика. Вот когда вы приходите к абсолютной истине, вы получаете источник энергии и даже даете это другим. Вы только посмотрите, в любой науке есть источник энергии, если соприкасается с абсолютом, а не с моими эгоистическими желаниями, потребностями чувств и ума. Это называется ананда, цель всего этого. Ананда означает, что ваше счастье, как источник энергии, неисчерпаемо, не кончается. Я приведу пример. физический пример. Чтобы осветить это здание, нужно вот лампы вот такого накаливания. Достаточно вот этого количества высветить. Но тут достаточно светло, чтобы мы могли видеть друг друга. Хорошо. Если мы берем меньшее помещение, маленькую комнатку, не нужно столько светильников, верно же? Достаточно одного из них всего лишь на все. То есть вы это делаете согласно месту, времени, обстоятельствам. Так. И вот у меня тоже вот такая комнатка моего тела, моего ума и сознания. И там есть светильничек свой, который освещает мою жизнь, мой разум. Но вот он только такой, все. У кого-то он больше, у кого-то меньше, ну, у каждого свой. И он исчерпывается. Моя концепция жизни уже может меня не вдохновлять, например. Я уже даже забыл про всякую философию. Мне это уже скучно. Наскучивает знания, наскучивает образованность, наскучивает все. Музыка нужна новая, наскучивает общение с людьми нужна новая, новизна. Потому что мой светильничек небольшой. Мне требуется, вот понимаете, вот что ему? Исчерпывается моя энергия. Но если вы сообщающийся сосуд, в котором вот такое вот количество возможностей, но вы связаны с безграничным источником энергии, вы можете брать сколько угодно своего же собственного сосуда. Он никогда не кончится. Не вычерпаете. Дети удивляются. Они берут озеро на берегу, рядышком у воды, копают яму из песка. Часто это делают. В эту яму вода затекает, потому что озеро же близкое. Озерная вода та же самая. А потом они пытаются вычерпать воду из этой лужи. Не получается. И они удивляются, почему. Маленькая лужа. Я черпаю, черпаю. Они не понимают, что она связана с озером. Вы не можете вычерпать эту лужу. Это называется ананда. Вот он, источник энергии. Мы подключены. Все в порядке. Итак, это подключение. Контакт. Такого контакта, если с анандой мы встречаемся, контакта достаточно лава-матры. 1/16 долю секунды достаточно, чтобы изменить жизнь. Уже 16 доли секунды отпечатается в сознании навечно. Это глубокое счастье, всеохватывающее счастье. Когда вдруг даже погода, которая вот дождливая, становится вдруг хорошей, лучшей погодой в жизни. Из всей жизни, которую вот я жил, знаете, это лучшая погода, вот эта дождливая погода, потому что я встретил эту ананду. И теперь каждый раз, когда дождь идет, я чувствую счастье. Противная погода, знаете, вообще-то. А я счастлив, потому что в тот день, вот похожий день, я столкнулся с анандой. И вся ваша жизнь освещается таким образом. И неважно уже, дождь ли или солнце. И сколько у вас, 1000 или 5000 в кармане. Все становится хорошо. И ваша жизнь становится освещенной, чистой. И ум становится чистым. И все люди становятся красивые вокруг. И добрые. Вы как бы становитесь блаженным на какое-то время, не так ли? Ну, буквально сегодня я слышал такой опыт от кого-то. Кто-то мне рассказывал. Что просто во сне он увидел своего духовного учителя. И он целый месяц ходил счастливый. С очень приподнятым настроением. Представьте, целый месяц человек чувствовал счастье. Каждый день, постоянно. Во сне, просто во сне. Это может передаваться откуда угодно. Из сна, из бодрствования, из мыслей, из пищи, из общения. Ананда есть везде. Если мы открыли свои каналы, чистые каналы, чистые чувства и чистый ум. Счастье, говорит, безмерное количество вокруг. Ведь мы живем в безграничном мире. Смотрите, сколько тут всего, Боже мой. Но вот сколько мы можем взять, это другой вопрос. Две руки всего. Да и то они уже заняты, видите. Чем-то не очень-то и доставляющим мне радость. Поэтому Веда говорит, вот это вот сначала выбрось, отдай вот это вот. Это оно тебе уже надоело, верно? Давно ты уже страдаешь от этого. Отпусти, отпусти, отпусти. А вот теперь возьми что-то хорошее. Вот у нас с вами проблема. Как же начать практически это делать? То есть надо отпустить, а вот это вот взять. Что вперед? Деньги или стулья, как вы думаете? Вот тут вот напряженный момент, видите? Вот тут нужно решиться. Вот для нас вот это вот вопрос. То, что мы уже начитанные, наслушанные, разумные, мы, у нас есть стремление, и мы к познанию расположены, это факт. У нас много достоинств. Но пока мы не начнем это делать, мы не достигнем этого источника энергии. как в ведах даются какие-то, скажем, рекомендации, например, ну, скажем, ну, 10 заповедей из Библии, скажем, да, вот это рекомендации. Но нужно добавить к этим 10 еще одну заповедь, главную, делать все это. Я знаю все 10 заповедей, я читал веды уже, я слушал лекции Олега Геннадьевича Торсунова, 100 штук уже прослушал, не так ли? А теперь нужно последнюю заповедь выполнить, сделать все это. И не так уж и много нужно сделать. Нужно всего лишь 4 вещи отбросить. Мясо, рыбу, яйца. Ну, мясо, ладно. Но как же насчет рыбы? По глазам вижу, просто говорю. Ну, даже с рыбой еще... Ну, яйцо. Мой язык такой сильный, знаете. Мой ум. Знаете, как хорошо, когда человек никогда не ел этих вещей. У него нет проблемы. Я смотрю на свою дочь, я никогда не ел этих вещей. Ни мяса, ни рыбы, яйца, вообще вкуса не знаю. У нее нет проблем. И никогда не было проблем. Но мы с вами уже чего только не пробовали. Манадхарма, знаете, мы и то интересное, и все интересное, и там попробовать, и там. И вот теперь трудно. Как без яйца? Можно ли с яйцом Ананды достичь? Я согласен на Ананду, но только с яичницей. Ну, сделайте маленькую ступку, ну, ну, всего одну яичницу, ну что, ну, жалко, что ли? Один святой гуру, он духовный учитель, он говорил ученикам о регулирующих принципах, также вот, что мясо, рыба, яйца, интоксикации нужно устранить, ложные вещи, обман, азартные игры, махинации, и незаконный секс, нужно отказаться от этого. Это первый отказ. Потом, что принять, заменить чем? Это следующий вопрос. Вот сначала мы должны разжать ладони, отдай это все. Ну хотя бы скажи это в себе в сердце, я хочу отбросить все это, хотя бы вот так скажи, не отбрасывай, просто скажи об этом. Просто скажи, я хочу, все, ничего не надо, не пугайтесь, не отнимаем. Просто скажите, ну просто скажите вслух и все, больше ничего. Все, что требуется. Уже начнется процесс. Уже ослабнут наша хватка уже к этому. Мясо, рыба, яйца. Это не наша пища, это не источник энергии, это источник страданий. Это пища самого низшего качества. Это пища, разрушающая наше существование. Медленно, но верно. Ведь мы же едим каждый день, ежедневно. В культуре, там, где люди едят мясо, там принимают интоксикации. И в этой культуре умонастроение, размышления путается с тупостью. Например, человек закуривает, и кажется, что он задумался. Видели это? Глубокомысленно сразу становится. А на самом деле никотин проникает в мозг и забирает весь кислород, он тупеет. Затянулся и все думает, как выглядит мудро, значит, так величественно, и так серьезно. И еще у него кабинет, знаете, есть. Если еще и в кабинете-то в каком-то, с кондиционером и прочее, вообще великолепно выглядит. Еще есть эти сигары, знаете, дорогая. А внизу большая машина, очень авторитетно все. А он просто тупой становится. И тупеет постепенно, так, что даже никто не замечает, понимаете? Даже сам не замечает. Вот попробуйте. Закурите сигарету, подумайте, что тут? Ничего, все то же самое, правда же? Я тот же самый, верно же? А потом сравните себя через 10 лет, и вы увидите, огромная разница. Я же таким не был. Это происходит и с мясом, и с интоксикациями, с ложью. Сейчас человек лжет просто по привычке. Ну, так принято у него. Манадхарма. Когда мы были детьми, играли во дворе, там у нас была одна девчонка, она врала постоянно. Просто потому, что вот, без всякой причины, просто вот природа была такая, врет и все. Мы ее уже и били там, знаете, и обижались уже, не дружили с ней. И она уже исправлялась и обещала, и все равно врет. Вот природа такая, врать. Случалось там такое, что мы врем просто бесцельно. Это манадхарма называется. Тоже форма наслаждения, видите, врать. Вот говорить правду не так приятно, оказывается, как врать. Врать это таинственно. В этом есть тайна, в этом есть игра какая-то, понимаете? Мы так запутали всю свою жизнь с ним враньем. Мы даже когда женимся, говорим, я тебя люблю, и даже там врем. Правда. И даже не понимаем, что врем. Потому что мы не знаем, что такое любовь настоящая. В любви не клянутся в настоящем. Не клянись ничем, говорится. Настоящие вещи не нужно клятву произносить. Не клятва, обет нужно, обещание нужно. И все. А кляться, клятву не нужно давать. Это не настоящие вещи. Обещание. Сказал, сделал. Все. Клятва — это что-то священное, это совсем другое. В жизни людей мы должны научиться просто хранить обеты свои, долг, обязанности. Священные вещи намного-намного выше человеческих. Не клянись ни отцом, ни матерью, чем ты можешь поклясться? Что ты можешь заклать кому-то за свои обещания? Кем ты хочешь рисковать? Собственным сыном, собственной матерью? Зачем ты это делаешь? Обет — это другое дело. Обеты идутся перед Богом. Ты должен себя принести в жертву, не кого-то другого. Не клятву давать, а обещания давать. О пище много говорим, потому что, думаю, это не просто сделать большинству людям из-за не только потому, что они этого не хотят, а потому что у них нет, может быть, условий, возможностей. В семье это сложная проблема, потому что не все это поддержат. Но одну вещь скажу. Все равно продолжайте следовать этим принципам, пока не достигнете осознания праны и светлого ума. И в этом случае ваши близкие изменятся быстро. Вот тогда, когда достигнете этого просветления. Если вы просто отказались от мяса, будет конфликт у вас в семье. Будут разногласия, будут неприятности. Но если вы достигнете большего источника энергии, все утихнет сразу же. Сразу все поймут, что это очень хорошо. Невозможно будет опровергнуть это никому. Или возмутиться. Люди возмущаются просто по невежеству, просто по привычке. Если вы кормите ребенка, скажем, вы без мяса, любой врач вам скажет обычно, что он умрет без мяса. Что, яйцо не даете? Умрет. Так они говорят обычно. Умрет. Они же пугают людей. И вы испугаетесь, вдруг правда умрет, верно же? Никто еще не умер без мяса. Умирают все по другой причине совсем. Нет такого опыта в природе. И так, когда человек счастлив, ему верят. Когда он отказался от мяса и еще не очень счастлив, ему не поверят. Когда он сам еще, знаете, толком не отказался от мяса, только пытается, ему не поверят. Скажет, да брось ты, давай как раньше поедим, но что-то придуряешься. Видно, что придуряешься, верно же, еще ты. От кого-то он услышал, ты же не такой. Мы же с тобой раньше ели, там и пили, и курили, давай, хватит. Но мы сказали о том, что когда откроется новый источник энергии, это прекратится, вам никто такого предложения не сделает, потому что люди будут считать, что это оскорбление предлагать вам такие вещи. Ни у кого даже в ум такое не попадет такая мысль, которую увидят вас люди, ваши качества и ваше состояние. Если вы увидите человека святого, вы же не предложите ему закурить. Вы же испугаетесь это сделать. Это же греховный поступок, это же оскорбление личности, серьезное оскорбление личности. Или выпить со мной, пойдем выпьем. Если видите чистого человека, это невозможно просто. Поэтому вопрос нашего очищения. Очищение необходимо для более тонкого восприятия, как мы говорим. И мы возродим вот эту нашу способность быть счастливым человеком. Без всякой на то веской причины нужно быть счастливым. Какая причина для счастья? А потому что вы живы. В жизни есть причина счастья. Все, что вы видите чистым образом. Это тоже причина для счастья и радости. Как вот видеть красоту трудно. Но художники говорят, а вот если вы нарисуете это, вы восхититесь. Вот так не видите. А попробуйте изобразить. Вы там такие открытия сделаете. Как в Древнем Китае. Прежде чем дать образование человеку, обучали двум вещам. Высшее образование не давали, пока двум вещам не обучают человека. Это музыка, изобразительное искусство. Сначала ты должен научиться слышать красоту и видеть красоту, а потом дают уже образование. Если ты не видишь, не слышишь красоты, ты не годен для образования. Нет. Зачем тебе давать образование? Ну, не приносит пользы ни тебе, ни другим. Ты злоупотребишь. Значит, единственная причина твоего образования – это какая-то выгода, корысть. Я должен научиться видеть гармонию, красоту, научиться восхищаться, удивляться жизни. И тогда получай образование. Детей так обучают. Рисование, пение, ноты, музыка. Это стало, может быть, где-то формально в школах. Есть специальные школы, где больше обучают этому. Но обычно обучают, в технику уходят, заставляют там гаммы играть и все, что крайне трудно и скучно становится тоже. А на самом деле музыка окружает нас. Нужно учиться слышать ее. Музыка из сердца каждого человека. Когда мы общаемся чисто, музыка включается в это время. У меня был такой опыт. Ну, не то, что был, есть такой опыт. Когда я общаюсь с очень чистыми людьми, я тоже слышу музыку. Это не то, что даже музыка, звук какой-то, а вот внутренняя какая-то музыка. Это тоже волнение, которое вы переживаете, когда слышите что-то прекрасное. Ее даже можно, знаете, как-то даже выразить, даже в нотах, я думаю. Но тут нужен талант, чтобы это сделать. Но вы можете слышать это, что в сердце чистого человека звучит эта музыка. Ее можно слышать. Если воспринимать, опять же. Если принимать такие вещи, чистоту. Но, как мы сказали, мы можем и не принимать такую чистоту. У нас могут быть другие критерии счастья. Это уже наш выбор, что выбирать. Какую пищу. Как следить за своим здоровьем, тоже это наш выбор. Может быть, и так пойдет. Ничего страшного. Если одну сигарету в день, ничего страшного не будет. Или только по праздникам пить. Ничего, здоровье будет нормально. Это уже наш выбор, как регулировать это. Что мы хотим на самом деле. Но настоящее счастье, это целомудренное счастье. Оно не смешивается ни с чем. Нет. Это подобно браку. Как только вы женитесь, вы не должны больше общаться близко с женщинами. Это целомудренное счастье. Что-то нужно быть одно. Либо дьяволу служишь, либо божественному служишь. Что-то одно. Двум господам не служит, говорится в этом случае. Поэтому здесь уже выбор должен быть окончательным и бесповоротным. Как решить нашу жизнь? Если мы принципиально к этому вопросу подойдем, то сделаем так. Ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Никаких интоксикаций, даже чай, кофе. И вы ничего не потеряете. Потому что примите лучшие вещи. Возможно, это будет драматичный процесс. Потому что вам придется даже сменить общение. Уже с кем-то вы наперекур не пойдете. Уже кто-то от вас отвернется. Оказывается, вас только сигареты сближали с какими-то людьми. А с другими людьми сближала только похоть. А с другими только выгода. Это все быстро прояснится. А где же мои настоящие отношения? Вот тут-то нужно найти их. Вот тут начинается настоящая жизнь. Если вы готовы без сожаления это сделать, решительно, все получится. Можно и постепенно. Можно это постепенно, терпеливо тоже делать. Но трансформация будет великая в нашей жизни. Великий переворот произойдет. И то, что вы потеряете сейчас, вернется к вам в лучшем качестве. На самом деле говорится, что на этом пути человек сохраняет то, что имеет, и получает то, что ему не хватает. Ничего не теряет. Потерь не существует на этом пути. Я не могу сказать, что если мы теряем дурную привычку, то что это потеря. Что если мы теряем дурное общение, это потеря. Я не могу сказать, что это потеря. Нельзя назвать, это очищение называется. Если же вы думаете, что это потеря, ну тогда не торопитесь. Давайте сначала просто получим знания, еще раз проверим, послушаем, исследуем, убедимся, если мы серьезны. Но просто другого пути не существует. В конце концов, нам нужно убедиться и быть решительным на этом пути, и только одну цель преследовать. Вы верите, что есть такое безграничное счастье? Тогда все в порядке. Вы дойдете до этого, до этой цели. Вера необходима. Вера поддерживается общением с теми, кто на этом пути достиг уже какого-то прогресса. Хотя бы не короткое время, этого достаточно, чтобы сдвинуть нас уже с мертвой точки, началось движение. Волей-неволей это происходит. Волей-неволей. Это так же, как если вы идете и видите на витрине магазина какую-то дорогую, прекрасную вещь, знаете, у вас ни копейки денег, а вы все равно ждете, смотрите. Волей-неволей. Денег нет, а вы все равно подходите и думаете, здорово. Может быть, когда-нибудь я могу купить это все. И идете, потом думаете, может быть, повезет к этому жизни, я смогу это купить. Или видите кого-то человека и так же думаете, о, конечно же, это не так-то просто общаться с таким человеком. Но может быть, когда-нибудь не удастся войти в такое общение. Это уже волей-неволей начинается прогресс, мы уже привлекаемся, уже чувствуем связь. И тут начинаются волнения, переживания, прана начинает двигаться, не так ли? Наши желания, да, они нас начинают беспокоить, начинают читать, общаться, пытаться, и все получается. И жить мы начинаем. Адреналин пошел. Это грубо говорю, не адреналин, там другое идет. Вы начинаете чувствовать, что счастье возможно. Это возможно. Я все равно сделаю это когда-нибудь. У вас появляется цель, смысл, смотрите. Начинаете делать потрясающие вещи постепенно. Постепенно, неожиданно вы начинаете потрясающие. Даже сами будете удивляться, что вдруг вы делаете потрясающие вещи. Решимость – это хорошее качество. Решимость означает, как вы просто берете и делаете. Все. Случалось такое, что вы даже не думаете, просто берете и делаете. А потом становится нашим просто образом жизни. Вы уже больше не сомневаетесь, больше не обсуждаете. Энергии не тратите, нет страхи и сомнения. Просто делайте это, и это хорошо, всегда хорошо. Становится вашей естественной жизнью. И вы можете делать следующий шаг. Снова решимость туда. Осваиваете. И снова. А потом появляется опыт, и вы уже просто смело идете этим путем, потому что каждый шаг подтверждал правду. У вас уже сомнения отпадают. Это подобно тому, как встать на лед. Можете сомневаться, вдруг он тонкий. Вы пробуете. Так, 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 так. Держит. Еще. Все, 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 все. Больше не думайте об этом. Это просто опыт. Итак, хотя бы вот такое движение нужно сделать. Я хотел бы встать и подумать. Надо попробовать. То есть что-то, какой-то импульс. Хотя бы одно желание иметь. Один человек умирал. В Пуранах написано. В момент смерти он произнес имя собственного сына. Очень громко закричал и позвал сына. Нараяна. А Нараяна – это имя Бога. В Индии часто называют людей именами Бога. Это благоприятно. Представьте, зовете сына именем Бога. Это благоприятно. Атмосфера становится благоприятной. И вот он позвал сына Нараяна. Но Веда говорится, анте Нараяна смерти. В конце жизни ты вспоминаешь Бога, ты идешь к Богу. И перед ним вместо посланцев ада появились посланцы Бога. Все, человек освободился. Но там более сложная история, я сейчас ее очень коротко рассказываю. Я хочу рассказать другую историю на самом деле. Этот человек освободился, потому что громко позвал Бога. Хотя это был сын, имя произнес Бога. А был другой человек. У него были сыновья, собственно, он был хороший, благочестивый человек, он был занят всегда какой-то деятельностью, работой. А все его дети были очень набожные, и они всегда повторяли имена Бога, практиковали это. Они говорили, отец, отец, вот ты бы тоже уже, тебе давно пора бы уже заняться духовной практикой, ты все-таки уже старый человек. А ты все откладываешь, откладываешь, что ты занят какими-то делами, ты давно уже на пенсии. Ну что, вот возьми четки, возьми, повторяй святые имена. Он говорит, да я буду повторять, не беспокойтесь. Ну просто вот я эти дела еще закончу, ради вас же стараюсь. Ну, а я буду, не беспокойтесь. Я вот, когда умирать буду, вот и начну повторять. Обещаю. И так всю жизнь откладывал. И в конце концов оказался на смертном одре, естественно. Вот он умирает и говорит, дети мои, ну теперь несите четки. Буду повторять, как обещал. Дети побежали за четками, вернулись, папа умер. Пришли посланцы ада. Он не произнес имя Бога. Столько грехов. Надо отвести для очищения. Может пострадать за грехи. И тут пришли посланцы Бога. Нет, не имеете права брать этого человека. Почему? Он не произнес имя Бога. Мы свидетели? Да, сказали они, но он хотел произнести имя Бога. Это тоже очень ценится. Если вы ничего хорошего не делаете, но хотите, это уже хорошо, не так ли? Я говорю это, потому что я вижу, что вы хотите, вы всей душой хотите, но вы не все можете делать. Это желание у вас весьма искреннее, иначе вы так не слушали долго эти все проблемы. что вы искренне хотите. И на самом деле для вас, для многих это вопрос очень важный, жизненный вопрос. Что-то успеть сделать, вот достичь чего-то. Поэтому я пытаюсь сказать, как же все-таки это возможно для любого человека? Вот через желание это. Если недостаточно силы желания, тогда имейте желание иметь такое желание. Если нет такого желания, иметь такое желание. Имейте желание, иметь желание, иметь желание такое. И так далее. Все равно вот это желание, оно постепенно решит все. Хорошо, вы не можете бросить мясо, но вы должны сказать себе, это плохо. Честно признаться. И вы будете прогрессировать. И в какой-то момент произойдет чудо. Вы скажете, уберите отсюда все это. Все. Кончится. Вы увидите, так произойдет. Потому что желание решает все, когда оно развивается. Если вы сейчас не находите в себе таких сил и обстоятельств, ничего страшного. Давайте просто сосредоточимся на то, что у меня это искреннее желание. И я жду возможности просто. Когда же я смогу это сделать? И в какой-то момент это сможем сделать. Неважно, когда. Сейчас, через год, через 5 лет, через 10 лет. Это обязательно произойдет, если желание искреннее. Потому что мы живем с вами в мире желаний, исполнения желаний. Мы живем в таком мире, он так устроен. Мир устроен, он отвечает на все наши желания. На материальные желания отвечает материальная природа. На духовные желания отвечает духовная природа. Мы связаны несколькими каналами, несколькими измерениями с материей и с духом связаны одновременно. Что бы вы ни захотели, все можно получить либо из материи, либо из духовной среды. Теперь мы изучаем технику, как это получить. Как не утратить эти возможности, которые даны нам? Начинается все с искреннего желания. Нужно захотеть на самом деле. Итак, когда человек хочет обрести связь с Богом искренне, он чувствует разлуку с Ним, даже не видя Его никогда. И часто в разлуке плачет и поет. Баджаны поет. Из его сердца возникает музыка, стихи какие-то. Он еще не видит. Но это искреннее желание уже обеспечивает связь. Такой человек уже имеет реализацию существования Бога. Слыша такого человека, вы начинаете чувствовать присутствие Бога. Потому что это не так сложно, как кажется. Не думайте, что какая-то вещь совершенно недостижимая, недоступная, непостижимая и несуществующая почти. Нет, это самая существующая и доступная вещь в мире. Бог повсюду вокруг нас. Ничего кроме Него и не существует. Наша манадхарма, ум, сбивает нас с толку. Мы называем все своим языком, своими именами. А на самом деле все это энергии Бога вокруг. Они есть тут очень слаженно и разумно. Разве вы не заметили? Но насколько разумно, нужно постичь, очищая свой интеллект. Ведь даже и травинка не шелохнется без его воли. Это нужно увидеть. Не просто утвердить, а увидеть, как это великолепно, как это безгранично разумно. На какой же степени это разумно? Вот эта степень ошарашивает просто. Абсолютное знание. В сердце каждого живого существа находится. Что нам еще нужно? Источник энергии у каждого есть, пожалуйста. Но мы что-то думаем. Мы к чему-то еще привязаны. Вот этот учитель, когда говорил ученикам о регулирующих принципах, он заметил, что один ученик еще курит. Он изготавливал божество Джаганнатха, этот ученик. Он умел вырезать из дерева. Он очень красиво сделал форму для Радхаята. Если видели Радхаяту, там Джаганнат установлен. Вот, из дерева делают красивое божество. Этот ученик делал это божество. А учитель вошел к нему в мастерскую посмотреть однажды внезапно. И говорит, что прямо на голове этого божества окурок. А он там работает. Ну, он там курит и окурок положил. Прямо на этом же голове божества окурок. И тут гуру зашел и застукал ученика, так сказать. Потому что он же обещал не делать этого. Но вот он еще слабый, пока не может. Вот пока еще окурок лежит прямо на божестве. И он сказал интересную фразу. Когда я прочитал эту фразу, мне это запало очень глубоко в сердце. Он обратился к другим ученикам и сказал, которые с ним пришли. Говорит, посмотрите, вот такая малость может отделять человека от Бога полностью. Вот такая маленькая вещь. может человек от Бога отделять полностью. Знаете, как сбивают нас с толку ум? А я расскажу вам сейчас. А что, какая разница, курить или не курить? Вот человек не курящий, он не святой. А вот курящий хороший человек, видите? Вот мы сейчас говорим, эти вещи плохо, это хорошо. Но в жизни, знаете, по-разному бывает. Я, знаете, не совсем согласен. Это очередная ловушка ума. Недостаточно бросить курить, это не цель жизни, цель в другом. Если нет главного, то на самом деле какая разница, как жить? Толк-то какой-то. И курящий умрет, и не курящий умрет, и здоровый умрет, и нездоровый умрет. Да лучше я проживу 30 лет, чем 300 лет питаясь падалью, 30 лет буду жить, питаясь кровью свежей. Помните? Емельян Пугачев. Это философия его. Вот она философия. Поэтому тут нужна цель жизни истинная, постичь, познать ее. Ради чего мы это делаем? Вот что важно. А сейчас, если человек не имеет такой цели жизни, какая разница, что он делает и как он живет? Результат будет не тот же. Смерть и все, и новое рождение. Он может быть великим ученым в этой жизни, доктором наук. Но поскольку он живет, не контролируя чувства и ум, и желания материальные, у него рождается собака в следующей жизни. Ну и какая разница, ученый вы не ученый? И что еще лучше, неизвестно. Что лучше быть? Безнравственным ученым или безнравственным неучим? Еще неизвестно, что лучше. Но если есть высшая цель, вот тогда это уже важно. Куришь ты или не куришь, это имеет огромное значение. Если появляется цель. В этом случае, вот мы об этом и говорим, вот тогда в этом нужно разобраться досконально. Потому что одна маленькая вещь может быть серьезным препятствием на этом пути. Маленькая в наших глазах. Не такая уж и маленькая в последствиях. Мудрецы, они видят мир очень просто. Одна маленькая привычка появляется у вас, они уже видят будущее. Вот маленькая вещь, незначительная, они уже знают последствия, потому что все начинается именно с маленьких вещей, а заканчивается большими проблемами. Если вы готовите рис в большом котле, вам не нужно проверить весь котел риса, чтобы понять, готов он или нет. Берите одну рисинку сверху, и вам все ясно. Разве нет? Это же очень просто. Поэтому не думайте, что просто вот я, если ем мясо или курю, не так это важно. Это очень важно. Потому что эта привычка, маленькая сверху, она очень глубокая. Она в ваше сердце входит. Вот такая маленькая вещь может покрыть ваше сердце. И сделать вас невосприимчивым к абсолютной истине. Вот так. Маленькая вещь сверху. Айсберг. Но вот там в глубине он становится большой проблемой. И на самом деле оказывается так. Вроде бы просто курение, можно и бросить. А не могу. Что ж за сила такая внутри, которая не мешает, не может, заставляет меня курить против моей воли. Смотрите. Вот я же думал, ну если что, брошу. А как же получится, что я не способен на это? Маленькая вещь на самом деле, а большая проблема. Ведь это факт. Не бывает таких маленьких вещей на этом пути. Поэтому, если мы с вами выяснили смысл и цель жизни, нужно разобраться в этих сейчас деталях, образе жизни. Просмотреть его досконально и взяться за свою жизнь. Цель даст нам силы. Общение даст нам вкус. Мы найдем этому замену, а постепенно станем самостоятельными и будем носить этот вкус в собственном сердце. Люди будут нас называть источником счастья для кого-то. Люди будут ждать нашего общения, хотеть общаться. Это произойдет с каждым человеком. Каждый может достичь этого уровня. Ведические писания говорят истину. Это работает на практике. Итак, я сейчас приглашу свою жену на сцену. Она споет баджан. Пока можно готовить вопросы. Если у кого-то будут вопросы, можно писать записки или готовить устные вопросы. Большей частью мы сегодня говорили об образе жизни. Это очень такие практические моменты, важные. Итак, пока готовятся они, может быть, есть какой-то вопрос? Да? Да, пожалуйста.
Меня зовут Павел. Я снова рад, что я вас не слышу. Но у меня вопрос такой, немножко страшный, а может быть, человек высоко духовно развитый и одновременно богатый креатор? Это вообще совместимо или нет?
Хороший вопрос, спасибо. Отвечу сейчас коротко, потом после баджана больше. Да, это возможно. Высокодуховный человек может быть очень богат, если он высокодуховный. Есть уровень, когда человек становится независим от количества богатства, положения, власти. В этом случае он может быть высокое положение занимать, иметь огромные средства, все что угодно. Может управлять целым миром. Такие примеры в истории есть Махабхараты.
Саша, здесь тебя нет? Она здесь послушает?
Ачарья Дхакур. Есть вопрос об источниках энергии. Мы их, может быть, ясно не перечислили, я сейчас их запишу на доске, о чем мы говорили сегодня. Первый источник энергии — это пища. Второй — жизненная сила. Жизненная сила. На санскрите пища «анна» — жизненная сила «прана». Третье — это сила ума, ум, умонастроение. Третья источник энергии — это ум, более тонкое. Четвертое — это поведение, поступки. Это выше. И пятое – это счастье, как таковое, чистое счастье. Не надуманное счастье, то есть что я считаю счастьем, а именно фактическое счастье, которое заставляет чувствовать полноту существования. Там нет больше вопросов, сомнений, если счастье приходит. Итак, пища – это вход в область жизненной энергии, ощущение жизненной силы, управление ею. Жизненная сила дает возможность приблизиться к энергии ума, научиться управлять умом собственным в жизни. А ум помогает нам привести поведение в порядок, безупречную жизнь. И вот этот момент, он именно является источником как такового счастья. Счастье все включает уже и поведение, и умонастроение, и жизненную силу, и пищу. Но наш путь сейчас идет с двух сторон. С этой стороны наши усилия организовать нашу пищу и все остальное, и со стороны общения с счастьем, то есть с людьми, которые обладают этой энергией. Это называется восходящий метод, этот нисходящий метод. Это мы получаем при помощи собственных усилий. Это дается как помощь вспомогательная. С двух сторон. Так обеспечивается успех быстро. С той, с другой стороны. Что касается богатства, если человек сознает, что богатство — это энергия Бога, он не попадает под власть богатства. Если он уже развил привязанность к Богу, он может быть обладать любыми богатствами. Это не опасно для него. Например, святые люди чувствуют сострадание. Святые они, может быть, нищие внешне. Они в обычно живут как отшельники, как отреченные эти люди. Но они ждут сострадания к богатым людям. Это признак духовной силы. Если вы чувствуете, что общение с богатыми людьми не влияет на вас, это духовная сила. Если вы чувствуете, что общение с властными людьми влияет на вас, и с богатыми влияет на вас, это духовная слабость. В этом случае не рекомендуется близко общаться с такими людьми, пока не обретете духовную силу. Потому что именно под влиянием богатых людей мы стремимся к богатству, забываем о цели. Под влиянием власти мы стремимся тоже вступить в эти сферы конкуренции. Это влияние, это духовная слабость. Но если у вас есть разум независимый, божественный внутренний разум, вы не попадете под это влияние. Если кто-то делает глупости, вы не будете повторять за ним. Богатство приводит к разочарованию. Мы должны знать об этом. Просто богатство. Если его человек не знает, как правильно использовать и хранить только для себя, это большая проблема для него. В таком случае, говорится, легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому Царству Божию. В прошлом когда-то Махабхарате описывается, были великие цари, императоры, святые, одновременно то и другое. Власти, деньги и святость. Раджа-риши называли их. Раджа-риши. Сейчас, конечно, таких людей нет на планете Раджа-риши. Поэтому монархия считается неблагоприятной. По этой причине. Поэтому демократию устраивает, что-то еще. Но это сумасшествие. Неверный путь. Демократия, как она поможет? Выборная система. Нужны качества реальные. Нужны, чтобы люди счастливы управляли миром. Или хотя бы имеющие вот этот уровень поведения безупречного. Но сейчас наши лидеры в политике, в мировой политике, они не могут организовать ни одни из этих аспектов своей жизни. Они и пьяницы, и развратники могут быть кем угодно, и стриптиз смотреть могут, при этом они могут быть лидерами общества. И люди говорят, да, согласен, принимаю это. Как поступать с людьми, которые обещают любить, к примеру, и не выполняют. А вы не обещаете быть любимым? Обещания нет. Долг. Любить не обязательно. Можете любить или не любить, это вы не можете делать искусственно. Вы можете просто уважать человека, допустим. А что важнее любви, это забота. Заботиться вы должны о своих близких, если даже не любите их. И вот эта забота означает, так и формируются отношения настоящие. Потому что такое любовь, мы не до конца понимаем. Путь к любви идет через заботу, через служение. Мы приводим пример, жизненный пример. Мать служит ребенку. Какой бы он ни был, она будет любить его, пока служит. Потому что через служение любовь образуется и поддерживается. И также супруги, если они служат друг другу, заботятся друг о друге, они будут жить всю жизнь и больше уважают друг друга. И в конце концов полюбят. Потому что это вопрос жертвы, а не чувственного восприятия. Чувственное восприятие быстро пресыщается. А жертвенность – это глубокая любовь. И нужно время, чтобы она сформировалась. Поэтому, говорится, нужно заслужить любовь как? Служением, заботой, взаимной. Если вы просто заботитесь друг о друге по-настоящему, люди уже скажут, они любят друг друга. А может быть, даже у вас и чувств таких нет. А люди так и скажут. Чувство появится. Но если даже есть чувство, и вы не служите друг другу, вы возненавидите друг друга очень скоро. Вы почувствуете, что вы просто эксплуатируете один другого без служения. Все развалится. Поэтому служение в основе всего, забота и служение. С этого нужно начинать, не с любви как таковой. Сразу хотим получить любовь. Пятый уровень, видите, наше в чем? ошибка. А вот что нужно выполнить до этого. Может ли карма человека быть сильнее его желания возвыситься? Нет, не может. Такого не бывает. В желаниях все свободны. Какой пример? Тюрьма? Но вы в уме можете все делать. В сердце все можете делать. Желания не могут ограничить никакие условия. Например, человек плох. Он знает об этом. Признано. Осужден. Хорошо. Но неужели у него не может быть желания стать лучше? Конечно. Карма говорит, что он плох. Но он может пожелать быть лучше. Разве нет? А бывает наоборот, он хорош, но может пожелать стать хуже. Желания все решают. Может быть, не мгновенно все решается, когда появляется желание, но когда желание на самом деле становится полным, искренним, мгновенно все решается. Как? На санскрите есть такой уровень, описывается асакти, уровень сознания. Это измерение, когда вы испытываете не просто интерес к Богу, а привязываетесь к Нему. Вот как юноша к девушке привязывается очень сильно, невозможно разорвать, невозможно. Это асакти называется. Вот такая сила возникает, связь, йога. Если вы достигаете этого уровня, вас не узнают даже близкие друзья. По карме вы их родственники или друзья. Но они вас уже больше не узнают в этом качестве. Они вас совершенно по-другому воспринимают. Все, вы свободны. Никто вас не держит и не будет никогда держать, если вы достигаете такого уровня. Не удается в этой жизни. Может быть, не удается что-то в этой жизни. Может быть, он просто не успевает это сделать. Я согласен. Но карма не является препятствием. Например, если вы будете думать о карме, вы не сможете преодолеть карму. Горшок из-под вина вином не отмыть. Вы должны думать не о карме, а о милости Бога, которая выше кармы. Есть прощение. Мы этому учимся прощать, и мы прощены будем, говорится. Вот об этом думать. И это получится. Важно научиться думать. Мы же сказали. Ум. Доберитесь до правильного умонастроения. Нужны, конечно, знания, чтобы правильно думать. Поэтому мы говорим, философия, читайте книги, Бхагавадгиту. То есть источники. Изначальные источники мы должны знать. Изначальное знание. Не интерпретированное, изначальное знание. Основу нужно знать каждому человеку цивилизованному. Что такое душа, что такое сверхдуша, что такое этот мир, что такое карма и что такое время. Пять истин нужно знать всем. Тогда можем думать уже. Взяться за ум, как говорится, после этого. Если нет подготовки, трудно совладать с умом. Как обрести вкус к служению Богу, если нет веры, что Ему это действительно нужно? Например, предлагать пищу Богу. Вы правы, Ему это вообще не нужно. Что думать, Ему пищи не хватает? Он там нуждается в пище, а вы не предлагаете ему. Тут у вас и помидоры, и огурцы. А у него нет там ничего, он по миру пошел, похоже. Я говорю, я семя всего живущего, это его помидоры, огурцы, это не ваши помидоры, огурцы. Это его энергия все. И то, что вы предлагаете ему не помидоры, огурцы, а любовь нужно предлагать. Тогда он примет эти помидоры, огурцы, которые вы же потом будете есть. Не так ли? Так кому это нужно тогда? Нам это нужно, поймите, не ему. Он для нас это говорит. Потому что это абсолютное благо. Он говорит, как приблизиться к абсолютному благу. То есть, говорит, ко мне. Делай так, предлагай сначала мне все, а потом бери. Как дар от меня уже. И будет любовь. Это же обмен. Вот что его интересует. Наше благо его интересует. Он уже всеблагой. Ему ничего не нужно. Он самодостаточный. У нас проблемы. И ради нашего блага он говорит, делай так. Предлагай сначала мне то, что ты хочешь есть. как истинно оценить себя, не принижая и не возвышая себя, свои достоинства. Это определяется в исполнении долга. Кто я? Мы определяем по способностям человека в исполнении долга. Или как социальная лестница в этом существует. Кто я? Я рабочий, кто-то скажет. Вот это вот то, что я могу делать. Вот так человек определяется вначале. Себя оценивает. А я бизнесмен, кто-то скажет. Кто-то скажет, я учитель в школе, или я управляющий. Это вот, вот сначала вот такие критерии. Пока мы себя отождествляем с телом, вот такие критерии нужны. Но когда вы достигаете вот этого поведения уже, духовного поведения, вы себя уже с телом не отождествляете, потому что действуете как дух. Тогда вас нельзя оценивать по согласно материальной как бы, структуре социальной. Это считается неэтично такого человека оценивать как рабочего или бизнесмена или что-то еще. Это уже человек вне структуры материальной. Тогда вы себя здесь понимаете по этому поведению, что вы просто слуга Бога. Это основа осознания. В ней есть большое разнообразие. Что за служение? Какой в этом слуга? Это великая тайна еще. Это нужно добраться. Это великое положение. Нет более великого положения, чем служение Богу. Чем более великий слуга, тем более великая эта личность в этом мире. Чем более гордый человек, тем меньше у него этой потенции. Тем больше он теряет качества высоких. Поэтому гордость приводит к падению, говорится, ложная гордость. Поэтому служение Богу – это путь возвышения. Тот, кто себя здесь не потеряет, там не обретет, говорится. Здесь я просто слуга. В этом мире это не ценится вообще материально. Слуга. Кто такой слуга? Господин. Вот ты должен потерять это господство здесь. Тогда обретешь там себя. Возродишься. Все, вопросов нет? Пожалуйста.
Добрый вечер. Александр Геннадьевич и все присутствующие, прошу прощения за не столь глобальный вопрос. Мы делим свою небольшую жилплощадь с небольшой собакой. И каждое утро у нас начинается одинаково. И когда супруг идет читать махамантру, собака всегда ложится в одно и то же место, на свое место, и очень агрессивно себя ведет. В начале чтения и через все круги, когда она понимает, что сейчас заканчивается махамантра, она еще более агрессивно себя начинает вести. Что с ней происходит?
Научить ее тоже повторять махамантру.
Мы так думали.
Собаки – это интересная тема. Мы часто сталкиваемся с собаками, там, где у нас есть фермы какие-то или частный сектор, где мы живем. Собаки все меняются очень быстро, просто на глазах. Они начинают буквально разговаривать с нами, пытаются выдавить слова какие-то, выговорить, но не могут. Они становятся очень почтительными, поедая священную пищу, они меняются за несколько дней буквально. Прямо на глазах вы это видите. Вот как влияние духовной энергии, вы можете это увидеть на собаках. Легко и на насекомых тоже. Если в доме есть тараканы, вы сразу это заметите. Сейчас тараканов практически никого не осталось. Не знаю почему. Раньше было так много тараканов. Сейчас вот нигде тараканов нет. У вас есть тараканы дома? Сотовые телефоны, говорят, их выгнали. Раньше были не только тараканы, клопы были еще повсюду. Что-то сейчас произошло в Омске. Ни тараканов, ни клопов. Еще есть тараканы, все-таки не вымерли. Вот. Были. Тараканы к богатству, говорят. Тараканы меняются мгновенно от освященной пищи тоже. Поведение насекомых, животных. Ну, люди тоже, конечно, меняются, когда принимают освященную пищу. Это факт, уже признанный. Моя история именно в этом заключается, трансформации. Почему я пришел к этим знаниям из-за пищи? Пища так повлияла на меня в один вечер, что я изменился. Вот, видите, вся жизнь изменилась по этой причине. Просто пища. Но она была освящена. А я это смог почувствовать. Как потом я рассказал свою историю уже старшим друзьям своим, которые уже давно практикуют, они сказали, вот ты, говорит, сразу это почувствовал. Мы, говорит, намного позже это почувствовали через процесс. А ты, говорит, сразу смог почувствовать это почему-то. Так со мной случилось. Вот собаки, да, слышат махамантру по-разному тоже. Не всем собакам нравится махамантра. Есть собаки атеистичные очень. Есть собаки более духовные. Это так, потому что собаки это в прошлой жизни, как правило, это человеческие существа. Это живое существо, собака живет всегда с человеком близко, это очень близкая карма. Можем заметить, что современные собаки живут в квартирах. Не просто близко, а прямо с человеком в тех же условиях. И некоторые собаки едят даже с одной тарелки с хозяином. И даже спят на таких же кроватях, я видел это. Для одного дога в квартире лежали диван-кровать. Он очень огромный такой, знаете, как раз занимал весь это пространство. Диван-кровать была в его комнате. Ну да, это такая большая собака, что отдельно маленькая комната для него была в той большой квартире. И потом я поехал за границу однажды и увидел, для собак там много всяких вещей. Там были парикмахерские для собак, потом одежда для собак, магазинчики. Это интересная история. И собака в этих условиях, она меняет свои качества. Очень, очень чувствительное животное к поведению человека, к его настроению. То, что могут делать собаки, еще загадка. Это загадка большая. Также, что касается быков, слонов, лошадей. Потому что в прошлом описывается, корова могла исполнять любые желания. Не только молоко давала, могла исполнять любые желания. Быки понимают до сих пор, в Индии на быках пашут, где понимают максимум 6 команд. Поворачивай направо, поворачивай налево, разворачиваешься, ну и там еще несколько команд, там как их запрести, они понимают, они делают то, что им говорят. 6 команд они запоминают и действуют. Слоны запоминают 21 команду. Очень много. Просто говорить им слово, и слон делает. Более того, они могут сотрудничать сразу одновременно с 4 слонами, а то и больше, выполнять синхронную работу. Например, одновременно поднимать большой вес, несколько слонов это делают синхронно. Очень разумные. Общаясь с человеком, они обретают эти качества. Лошади, в Пуранах описывается, прошлого, далекого прошлого, могли в общении с людьми, люди могли пробуждать в них мистические силы. Они могли передвигаться в пространстве, не только по земле. Описывается в Пуранах. То есть когда-то это было. Что люди могли так пробуждать в живых существах различные тоже ситхи, способные не только в себе, но и в других. У них тоже есть свои чакры и прочее. И если человек обучен этому, вот лошадь, она восприимчива. Лошадь имеет феноменальную память, например, слон тоже. Куда бы вы ни поехали на лошади, она обязательно вернется. Как бы он не запутан был по пути, обязательно вернется точно в обратном направлении. Слон делает то же самое. Они очень способны, многие живые существа. Вот, а когда общаются с человеком, у них способности эти раскрываются также. И вот когда вы просто кормите освященной пищей своих собак, не знаю, там даже тараканов, вы увидите, что вся атмосфера вообще полностью меняется. Вот вы увидите, что жизнь, качество жизни вокруг вас, даже микробы меняются. Это флора вокруг вас, это тоже, это микробы. Даже они будут меняться по отношению к вам. Это факты, которые мы тоже уже как бы, ну, на практике увидели. Видите, как просто. Освященная пища и все. И уже процесс пошел. Что тут сложного? Все, конец. Говорят, что это конец.